Дети Рамп.
Часов 10 минут. Добрый день еще раз. Вновь в студии ведущая эфира Ксения Ларина. И мы начинаем нашу программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии народная артистка России Лия Ахиджакова. Добрый день, Лиечка, здравствуйте. Мы с Лией Ахиджаковой не первый раз встречаемся, поэтому я не буду задавать вопросы, типа, расскажите немножко о себе. У нас есть о чем поговорить, и, слава богу, у нас очень много вопросов от наших слушателей. Их вопросы, мне кажется, очень важные, и многие из этих вопросов спасибо нашей аудитории, она не подвела. Я могла бы сама Лии Ахиджаковой задать, что я и сделаю с вашей помощью. Поскольку мы в прямом эфире, конечно же, ваше участие предполагается активное, дорогие друзья, поэтому напомню номер телефона 363-36-59 и номер смс. Конечно же, присылайте ваши вопросы сюда, на нашу ленту, плюс 7-985-970-45-45. Ну что же, конечно, огромное количество вопросов, связанное с кино, но я думаю, что мы чуть позже к текущему моменту перейдем. А пока я бы так спросила, Лиечка, мне вот интересно вот что. В прошлом году мы потеряли очень много, хотя мы продолжаем их терять, мы их все время теряем, людей, которые являются вот частью нашей жизни, не только культуры, а вообще жизни, в том числе и частной жизни. В прошлом году ушел из жизни ваш потрясающий партнер Виктор Гвоздецкий. Поскольку Виктор Гвоздецкий не является фигурой медийной, что называется, да. Его знают только те люди, которые в театр ходят. И знают, что такое этот человек, сколько он сделал для нашего русского театра, как он относился к этой профессии актерской, какую он планку для себя устанавливал. Это уникальная личность, и мне бы очень хотелось, чтобы мы наш разговор начали именно с его имени.
Еще раз убеждаюсь, какой вы замечательный человек, что вы с этого начали. Я вам так благодарна. Я не знала, о чем мы будем говорить, но то, что вы начали с Вити, большое спасибо. У меня эта рана не заживает. Это слишком неожиданно и слишком удар. Вот другого слова не могу сказать. Я пришла к нему в больницу, он уже выздоравливал и был очень веселый. И вот вы представьте, вот жизнь. Почитать. Я ему, во-первых, вкусненького всего купила и принесла ему почитать, чтобы он посмеялся. Похороните меня за плинтусом. Он позвонил, что хохотал всю ночь. Через несколько дней умер. Это какие-то вещи в жизни. Все время обижался, что не звоним. А так как он Питер, Москва, уже как-то было... И забывала звонить. Он никогда не забывал позвонить. Сейчас открываю телефонную книжку. Там Гвоздицкий. Много телефонов. То в Александринке, то тут, то там. Больно так вспоминать, но меня с ним связала одна работа, в которой мы ссорились напропалую.
Уильямс,
ужасно.
Да?
Уильямс, да, вот «Крик» его пьеса. Мы ссорились ужасно. Мы были все время в процессе «не получается». Я знаю, что очень много актеров пытались сделать эту пьесу. Я даже узнавала у Декланда Донована, когда-то он это ставил. Не получается.
Кстати, это вещь, которую пробовал Высоцкий делать.
Я
знаю, Сала Демидовой.
С Демидовой, да, и тоже не получилось. Додин пробовал делать, не получилось. Но почему-то Витя очень хотел ее сделать. Делал Боря Юхананов. Трудная была работа. Наконец мы стали выгребать как-то что-то. Но часто у нас уходили зрители. Потому что тут есть две вещи. С одной стороны, я не видела этот спектакль, потому что он был и непонятен. Это же проблемы театра. Это театр-тюрьма. Театр, который мы все обожаем и любим, он тюрьма и для Уильямса, и для меня, и для Вити. И это тюрьма, как там говорит мой персонаж, и для актеров, и для драматурга.
Приговорённые.
Обречённые. Ну что до того зрителя.
Но потом важно все-таки, на что человек настраивается, когда он идет. Может быть, сбивает же всех с толку еще что? Вот это вот антрепризная форма, потому что все привыкают,
знаете,
что это...
Знаете, тут было дело не в антрепризе, нам хотелось сделать эту пьесу. И Витя придумал, что это должен делать вот такой острый режиссер, как Боря Юхананов, который не боится ничего пробовать. Ну вот попробовали, все закончилось очень печально. Были какие-то люди, которым очень нравился этот спектакль. Были друзья, которые уговаривали его больше не играть. И вот мы в Ярославле, нас не выпускали женщины, которые требовали деньги назад и говорили. Нам сказали, что мы идем на комедию и продали нам билеты, а вы нам какую-то гадость продали. Вот рассказать, как оскорблен был Витя с его любовью к высокой драматургии, к словесности вообще. Он владел, он писал, у него замечательное ведь перо.
Так, слава богу, вышла книжка, правда,
книжка
вот уже
его
после
вышла,
смерти,
да.
Замечательная книга. Ему уже 55 лет
55,
исполнилось, не успела даже, по-моему, исполнить.
Не успела.
И последняя его работа, просто напомню нашим слушателям, те, кто театр, может быть, знает немножко, но, во-первых, он работал с Валерием Фокиным очень много и в Москве, и в Александринке.
И успешно.
Да, очень. Вот спектакль «Двойник», который я не видела, говорит, что это такое вот было потрясающее его работа.
И у него безумная осталась любовь и нежность к Ефремову. Он не успел
Он сыграл Тузана Паха в «Трех сестрах». Один, по-моему, чуть ли не последний спектакль Олега Ефремова. И он там был какой-то...
Нет, он репетировал уже.
И «Сирано».
«Сирано».
Да.
И это было просто перед смертью Ефремова. Это буквально, когда он уже, ну, последние его дни даже. И Витя его безумно любил. И память о нем, это он еще очень благодарный человек. Он помнит всех, с кем он когда-либо работал. Он помнит всех в Акимовском театре. Он всех, с кем он в Риге работал. У него, даже он мне передал любовь к этим людям. Я когда встречаю тех людей, о ком он когда-то писал, и они еще живы, я к ним бросаюсь, как будто это мои друзья.
Вы знаете, я еще почему о нем вспоминаю очень часто, о Викторе Гвоздицком, не только потому, что он поразительный артист и личность. Вот, слава богу, мне повезло, я с ним вот так встречалась, по-моему, даже мы вместе здесь как раз представляли этот спектакль «Крик», когда вы только его репетировали. У него был очень высокий счет к профессии.
Да.
И он ужасно переживал по поводу того, как девальвируется профессия актерская.
Да.
И мы с ним пытались вот рассуждать на эту тему, кто в этом больше виноват. Вот вы рассказали про двух теток, которые там
не
требовали...
Не двух, их было человек 10.
Да, теток, да?
Да, и они нам преградили путь, они нас не выпускали из театра. Ну как им было объяснить? Ну как?
Вот
что это великий писатель, страдательный залог, что он только что... Ну, что скажешь, что он в сумасшедшем доме лежал, это их добьет.
А это
они не поймут.
Нет. Тут как что-то нарушена какая-то связь с публикой. Кто кого воспитывает, кто кого формирует. Мне кажется, есть какой-то перевертыш произошел. Когда только он случился, я не знаю.
Я думаю, что перевертыш называется, вот извините за грубое слово, развлекуха. Люди хотят развлекаться. Люди смотрят, хотя остались вот эти тонкие, замечательные, театральные ценители, зрители вот этого эксклюзива, вот этого штучного товара, они остались. Вот я в интернете иногда читаю, ну, такие есть светлые, умные, тонкие ценители вот этого штучного товара, вот. Можно товаром назвать, не знаю. Но все продается, поэтому, чтобы продать, оно должно быть коммерческим.
А где выход? То есть получается, что мы живем в то самое рыночное время, которое так себе приближали.
Да.
И в итоге те, которые стояли больше всего на баррикадах и желали прихода этой невероятной свободной жизни, свободной прежде всего в мыслях, в своих каких-то внутренних убеждениях, получается, что
они
сами оказались заложниками.
Заложниками, этого. Да. И мне кажется, я могу ошибаться, я не имею права обвинять. Я часто смотрю телевизор. Мне кажется, телевидение, которое самое такое щупальце этим, извините за слово, метастазы, они так далеко и во все органы проникли, что они формируют. Они формируют. У нас даже есть замечательные развлекательные программы. Другое дело, я их не смотрю. Но там есть вот просто прекрасные. Можно что-то привести даже в пример. Но вот эта тенденция развлекать, тенденция коммерческого, тенденция к продаваемому, ну, вплоть до того, что впаривать. И может быть, самые продаваемые, это вот и есть самое разрушительное.
Но при этом все равно существует, как мне кажется, приятное исключение, когда театр все равно в своей основе — это зрелище, если мы говорим о театре. Ну, потому что я думаю, что вы не будете со мной спорить, как артистка, да?
Нет.
Это зрелище. Другой вопрос, что в этом зрелище заложено. И, например, вот ваше сотрудничество с Кириллом Серебренниковым, ваше личное, мне кажется, очень дает очень интересные и необычные результаты, когда это совмещается все-таки какая-то дорога очень внятная, очень яркая, очень отдельная у Кирилла, как у режиссера, и в то же самое время весьма яркая упаковка всегда. Не скучно. С ним не скучно.
Не
с ним страшно бывает, но не скучно.
Не скучно. Но, знаете, когда я смотрю «Господа Головлёвы», то я тут вижу, или «Человек-подушка», вот еще в большей степени, я вижу такую верность стилю.
А как же там «Дети, облитые кровью»?
Ну, потрясающе. Вот это гиперреализм.
А, вы, а тех стих... тёток из Челябинска позовите, они же то же самое
закричат. Это ужас, будет стрелять будут, да. Наверное. Я не знаю, что это такое. Вот у нас в ТЮЗе дети из рогаток стреляли в персонажей, которые мне очень нравились. Понимаете, просто сидел на уроке труда, заточит гвоздик как следует, эту самую рогатку в карман и затаился за креслом и целится, понимаете, в неприятного ему персонажа. Ну, я не знаю, что да. У меня и здесь была Селестина, женщина ждала меня, верните деньги. Я ей вернула. Я ей вернула деньги. Как вы смеете такую мерзость показывать, как вам-то не стыдно? И я говорю, да вы что, это шедевр 15 века, это великая пьеса. Это пошлость, похабщина. Я через 3 минуты ушла. Я говорю, что ж вы можете о чем говорить?
Так она и ждала потом, да, чтобы сказать это все.
Да, на другой день приехала из Звездного городка, чтобы деньги у меня забрать.
А вы когда-нибудь уходили со спектакля?
Было.
Зрителям?
Да, было. Было, когда не в моготу уже совсем. Но я стараюсь это никогда не делать, если мне просто не нравится. Я не ухожу, потому что пустое кресло ранит очень.
Угу.
Даже если в антракте ушли, видишь, случайно глянешь, случайно, я вообще плохо вижу. Слава богу, я чем дальше, тем меньше вижу. Но ушедший, он нарушает систему отношений.
Ли, почему вы отказались сниматься в «Иронии судьбы»?
Там много причин.
Ну, скажите уже, хочется услышать из первых уст. Потому что интернет и желтые газеты пестрят различными версиями, вплоть до каких-то вообще вендет, да? Там даже какие-то есть версии какой-то мести друг другу.
Я не читала.
Я даже не хочу это озвучивать.
Да, я не
читала. Но поскольку вы это не комментируете, я вас напрямую об этом спрашиваю.
Ну, очень симпатичный человек Тимур Бекмамбетов. И он еще брат моей подруги, который живет в Питере. Но, тем не менее, ну, не хотела я. Но наступил момент, когда на меня напали все. Ну, буквально все. Мне из Тбилиси звонил Резо Габриадзе и говорил: «Лилечка, я тебя умоляю, ну, сделай это». Мне звонила Галина Борисовна, хотя я бы сорвала, если бы я туда поехала, в Прагу, 2 спектакля в театре. В это время болела главная наша актриса Леночка Яковлева, а мне надо было вместо ее спектакля играть. Я бы просто завал в театре был. Плюс выпуск «Фигаро». Это со мной же столько народу связано. Все это сорвать, кроме того, что началось с того, что я не хотела. Но когда тебя покупают большими деньгами. А потом вдруг я встретила директора этой картины, она говорит: «Лимиджина, вот Максимов, и Энджис говорят, что вы за 2 съемочных дня просите квартиру». Да, уже тут. Они звонили Кириллу, они звонили Жене Миронову, который у нас еще и продюсер «Фигаро». Когда меня стали сильно прогибать, это большой стимул доказать, что не все продаются. Ну, вот просто так. Ну, вот это уже все для меня, когда так сильно давят. Если бы сильно не давили, все равно у меня не было возможности. Я не хотела это раз. Мне это все не понравилось очень. И главное, что, ну, где же у меня два спектакля в театре и выпуск «Фигаро»? О чем может идти речь? Как это все? И потом, ну, ради чего? Ради чего?
Вы смотрели?
Не пойду.
А вы знаете, что вас там в Израиле отправили?
Да, это мне... Я снималась с Барбарой Брыльской, и она мне говорила: «Сволочь, ты нас всех подводишь! Сволочь!» Я говорю: «Бася, не хочу! Никто меня в мире не заставит!»
Здорово. Даже, мне кажется, в этом какой-то азарт есть.
Нету. Вот. Нет, очень переживала. Жутко. Каждый день я приходила на репетицию, Кирилл говорил, ночью звонили.
Ну, такое мощное давление, конечно.
Мощное. Галина Борисовна просила: ну, что тебе стоит? Мне обещали 50 тысяч долларов. Было много людей, которые ко мне хорошо относятся, говорят: да возьми ты эти 50 тысяч, да черт с ним.
А наоборот, было, когда вы что-то хотели страстно сыграть, а вам
да,
не давали?
Да, было. Но никто никогда в жизни меня так не хотел. Как вот продюсеры фильма «Ирония судьбы 2».
Да, вот такую вот историю вы услышали из уст Лии Ахеджаковой, и здесь... Это прямой эфир. Это была сама Ахеджакова.
Да.
Потом не говорите ничего, что вы где-то прочитали. Вы услышали это на «Эхе Москвы». Ну, давайте мы дальше пойдем, поскольку вы уже поняли, да, что Лия Ахеджакова совершенно отдельный человек. Вот она вот как для себя решила, что она вот здесь поступит именно так. Она так и поступает. Хотя я понимаю, что все, что касается вашей пассионарности, вашей активности в гражданской, в нашей российской жизни, вы, наверное, себе 1000 раз уже за рог давали. Молчи, не лезь, не надо. Тем более, уже без шуток были очень серьезные последствия ваших выступлений. Но в итоге опять, вот я смотрю по последним нашим парламентским выборам, опять не выдержали, опять выразили поддержку конкретной кампании, конкретной партии, хотя прекрасно понимали, что это аутсайдеры, и что сегодня тот, кто поддерживает их, это, ну, если не черный список, то это, не знаю, условно, 5-я, 20-я колонна, то есть ненадежные люди.
Да вообще поддерживать победителей, ну, как-то неинтеллигентно. Неинтеллигентно. Я смотрю, показали вот уже, какие распределили комитеты в Думе, и все олимпийские спортсмены. Но вы знаете, вот есть какая-то такая вещь. Человек, который быстро бегает на коньках или на лыжах, может спуститься с горы и вызвать наше не то что восхищение, а просто глаза зажмуришь от ужаса и сердце схватит. Это не обязательно умнейший, тончайший, какой-то деятель с харизмой и с пониманием меры ответственности. У человека свое назначение в жизни, и он его выполнил, как никто в этом мире. Не надо пристраиваться, не надо подстраиваться.
Ну, подождите, а есть Гарри Каспаров? Есть Анатолий Карпов, у которых есть какая-то
люди,
внятная позиция жизненная.
Ну, потом шахмат — это другое дело. Там думать надо и очень сильно. Это я даже спортом это не могу назвать. Это что это такое? Это защита Лужина, мы все помним. Что такое? Вот этот анализ вот этой странного устройства этого Лужина. Знаете, Гарри Кимыч ведь это уникального образованности, ума, очень светлый человек. Ну, просто так, ведь вот к нему когда не позвонишь, у него даже автоответчика нет. Один раз я позвонила, мне очень хотелось помочь, когда описывали имущество в Кораллово у Ходорковского, вот там, где дети эти, как правильно, сироты или сироты?
Сироты.
Сироты, где...
интернат.
Интернат, где учатся дети погибших пограничников, милиционеров, вот, там же и маленькие, и большие дети, уже были выпуски. Я была там на 15-летии и познакомилась со многими людьми. И я... И описывали это все имущество, вам там творилось что-то ужасное. И я позвонила Гарри Кимчу, мне совершенно потрясло, что у него нет автоответчика.
То есть он взял трубку сразу?
Да, он взял трубку. Это о многом говорит, о многом. Он не боится, что будут звонить и спрашивать, и говорить, и нагружать, и прогибать, и предлагать, и угрожать, и говорить страшные вещи, которые могут оскорбить и обидеть. Я к нему очень хорошо отношусь.
Лия Ахеджакова у нас в гостях. У нас сейчас время новостей. Потом продолжим наш разговор уже с вашим участием. Готовьте ваши вопросы. Обязательно телефон включим.